Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Скиталец. Степан Петров. Композитор. Часть первая. Я шел по набережной мимо одного грязного трактира. Вдруг мне послышалось, что кто-то изо всей мочи крикнул мое имя. Оглянувшись, я увидел в окне толстобрюхую фигуру мясника Сидорыча, моего давнишнего приятеля. Он приятельски осклаблялся, поманив меня рукой, и орал зычным басом. «Гаврилыч! Гаврилыч! Чего тебе?» — крикнул я ему. «Зайди на минутку, дело есть». Когда я вошел в трактир, то сразу не мог разобраться. Так было накурено и так скверно пахло. Трактир по случаю воскресенья был полон. Стоял гул голосов, входили и выходили люди. Бегали бледнолицые половые с грязными салфетками. И я остановился на пороге, ища глазами Сидорыча. «Сюда, сюда!» — раздался его голос из-за угла. «Иди сюда!» Сидорыч встал из-за стола, за которым он сидел с кем-то, взял меня за руку, подведя к собеседнику, торжественно спросил меня: «Знаешь ли, кто это со мной сидит?» И, потрясая вилкой, на которой был кусок сосиски, завопил: «Это композитор!» Сидорыч был уже порядочно пьян. На столе стояла водка с неопрятной кабацкой закуской. Тот, кого Сидорыч назвал композитором, поднял голову и поглядел на меня пьяными, добрыми голубыми глазами. Это был мускулистый человек лет около 30, с густыми волнистыми кудрями и рыжеватыми усами. Его лицо являло все признаки долголетнего пьянства. Оно было измято, с характерными морщинами и мешками под глазами. Нос был ноздреват и красен, но черты лица были красивы и выразительны, а голубые детские глаза положительно напоминали мне что-то забытое. «А ведь мы с вами знакомы были», — произнес он хриплым, пропитым голосом и улыбнулся застенчивой улыбкой. «Арганов!» Я был поражен. Несколько лет тому назад я знал Арганова. Странного, симпатичного юношу с голубыми наивными глазами. Он тогда ничего не пил и был очень красив. Говорил и пел звучным, приятным баритоном. С детства пел в церковных хорах и удивлял меня своими способностями, в особенности музыкальными. Играл на всех инструментах оркестра, выучившись этому самоучкой. Превосходно знал музыку и тогда еще писал какие-то музыкальные пьесы и разыгрывал их на физгармонии, которую сделал сам. Сам же сделал себе и концертную гармонию. Жил слесарным ремеслом, которым занимался дома, квартируя в лачуге на краю города со старухой-матерью. Зарабатывал мало, занимаясь большую частью только починкой самоваров и часов. Зато постоянно сидел за физгармонией. Из бедной лачуги вечно неслись стройные тягучие аккорды. Его часто приглашали на мещанские свадьбы играть на гармонии. Играл он как артист. Сидорыч был одним из тех смешных любителей музыки, которые сами ничего в ней не понимают и не имеют слуха. Он не мог спеть ни одной самой простой песни, а между тем замирал от восторга, когда слышал пение или музыку. Понятно было его преклонение перед композитором. «Он в тоску может человека вогнать», — хвалил Сидорыч своего собутыльника. «До смерти люблю, когда он со слезой играет. Ему брат 500 целковых за его ноты давали, а он, чудак, не продает». «Да ну у тебя», — укоризненно прервал его Арганов. «Что же вы не продали ваше сочинение?» — спросил я. «Да так, не к чему. Денег мне не надо, все равно пропьешь. Пускай после моей смерти возьмут». «У него гвоздь в башке», — объяснил мне Сидорыч странный ответ композитора. «Он на чем упрется, не собьешь, а ты лучше вот что. Сейчас берем с собой бутылку водки и к тебе, и Гаврилыча возьмем. Ты нам сыграешь, идет?» «Идет». Компания была подвыпившая, но Арганов всегда мне казался интересной личностью, каким-то человеком не от мира сего, и, кроме того, мне хотелось послушать его игру. Я согласился поехать к Арганову. Мы сели втроем на извозчика, причем композитор кое-как прилепился на козлах. Ехать пришлось на самый край города, имевший совершенно сельский характер. Тянулись пустыри и заборы, по улице ходили коровы и свиньи, убогие лачуги смотрели печально. Мы, наконец, остановились у одной избы, над воротами которой висела сапожная вывеска. «Стоп, машина!» — сказал Сидорыч, слезая. Через низкие темные сени мы вошли в мастерскую сапожника, который сидел на низеньком круглом стуле и работал, обнажив по локоть мускулистые руки. Кругом валялись обрезки кожи, колодки и сапожные инструменты. Пахло тяжелым кислым запахом. Он посмотрел на нас из-под лобья и ничего не сказал. Встретила нас старуха, одетая по-деревенски. «А ты бы погодил нынче напиваться-то», — раздраженно сказала она Арганову. «Скоро свадьбу идти венчать. Все бы сколько-нибудь заработал». Мы прошли в соседнюю маленькую комнату с одним окном. Там стоял голый стол, три стула, кровать и физгармония. Пахло все тем же сапожным запахом. Комната отделялась тонкой дощатой переборкой, и было слышно все, что говорили в доме. «Человека только что в хор приняли. Через час ему надо на свадьбу идти, а тут разные пьяницы приходят спаивать», — слышался недовольно голос старухи. «Пропащий человек», — подтвердил сапожник. Арганов ухмыльнулся. «Это мой брат», — сказал он. «Сердит он. Да ведь мне наплевать. Не пойду я на свадьбу, потому что пьян. Все равно денег не дадут, а только оштрафуют. Вы посидите, а я сбегаю в лавочку за закуской». И нахлобочил картуз. Едва он вышел, как вошла старуха. «Неудачный у меня сынок-то», — со вздохом начала она. «Ни к какому делу не способен, пьянствует. Уж вы, не знаю, как вас, не давайте ему напиваться-то. На свадьбу ему надо идти. Все, глядишь, хоть целковый принесет, а житье наше бедное. Наказал Господь таким сыном».
«Разве он много пьет?» — спросил я.
«Каждый день напивается. Совсем от дела отбился. А ведь слесарь-то какой хороший был».
Она прибрала немного в комнате и направилась к двери. Я вышел за ней и остановил ее. «Вы не сердитесь на нас», — сказал я. «Может быть, он из-за нас не пойдет на свадьбу?» «Так вот». И я сунул ей целковый. Это произвело на старуху ошеломляющее впечатление. Она вся просияла и совсем переменила обращение. Принялась благодарить и долго допытывалась, кто я такой. Мой поступок казался ей удивительным.
«Уж вы извините, батюшка, я ведь думала, что вы такой же шаромыжник, как эти, которые к нему все ходят. Да кто вы такие будете? Из каких вы? Да я вам горяченькой картошечки на закуску-то подам».
В это время явился сын, и старуха скрылась. Он положил на стол соленые огурцы и кусок скверной колбасы. Мать подала в тарелке жареный картофель. Сидорыч откупорил бутылку, и мы выпили. Он прищелкивал языком и пальцами и чувствовал приступы музыкального восторга. Наконец не выдержал и, умильно посмотрев на молодого человека, сказал просительным тоном:
«А ну-ка ты того, вальни что-нибудь».
«Надо выпить сначала», — возразил музыкант. Выпили еще. Наконец Арганов сел к своей самодельной физгармонии и взял несколько аккордов. Физгармония была небольшая, но звуки были верные и мягкие. Сколько труда, вероятно, потратил бедный самоучка, чтобы соорудить этот инструмент. Сидорыч замер в ожидании.
«Что же играть?» — спросил Арганов, оборачиваясь к нам. «Хотите, Моцарта сыграю? А то из оперы что-нибудь». «Духовное сыграй», — сказал Сидорыч. «О душе и слова говори».
«Ладно. Я сыграю одну пропорцию концерта «Высшую небес». Вы его нигде не услышите». Арганов заиграл печальную мелодию. Чистые жалобные звуки сплетались в благоговейные аккорды и, казалось, улетали к небу. Но они были слишком слабы и беспомощны, и снова возвращались назад и болезненно пели о земле, о слезах и страданиях. Низкие басовые аккорды гудели тоже болезненно, тихо и меланхолично. В этих звуках чувствовался какой-то разлад, тихая жалоба на что-то беспомощное и глубоко печальное.
Музыка шла отдельными короткими фразами, которые, вероятно, нужно было петь вдумчиво, вразумительно, вникая в их печальный смысл. И Арганов запел как бы про себя, фистулой своего болезненно разбитого баритона. «От многих моих грехов...» Тут он взял аккорд тихий, как вздох, и продолжал, аккомпанируя болезненно жалобными звуками. «Немощствует тело». И словно после некоторого раздумья и вздоха физгармонии добавил более низко и тихо, просто и меланхолично. «Немощствует и душа».
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».